В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Завжди важливо координувати позиції. З таким коментарем президент України Володимир Зеленський опублікував у своїх соцмережах декілька фото. На цих фото можна побачити самого президента Зеленського з президентом Дональдом Трампом. Також на цих фото з'являється Марко Рубіо, держсекретар США, та Рустем Умєров, секретар РНБО. Про що йдеться? Йдеться про те, що вони зустрілися, в сенсі Зеленський і Трамп зустрілися в кулуарах саміту G7, який проходить у французькому місті Ев'ян. Президент Трамп підтвердив, що така зустріч була, і ще й анонсував іншу зустріч з українським лідером пізніше, в цей день, пізніше у вівторок. Про те, чого чекати від цієї зустрічі, про Трампа, його 80-річчя, яке він відсвяткував буквально минулої неділі, поговоримо з нашою наступною експерткою Анна Бродські Кроткіна, завідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона Талі у штаті Вірджинія, докторка філологічних наук, журналістка з нами на зв'язку. Анна, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, приятно вас видеть.
Спасибо, что нашли время для нас. Знаю, что большая разница во времени, у вас там что-то 7 утра, поэтому дополнительная благодарность за то, что подключились к эфиру. Ну, действительно, мы понимаем, что когда Дональд Трамп, президент США, куда-то приезжает, тем более приезжает на такой саммит, где представлены главные европейские партнеры Украины, очень много ожиданий, очень много такого трепета. А что же сделает Трамп, как он будет реагировать на те или иные предложения. Была публикация в издании «Политика» о том, что европейские лидеры переживают, что вот сейчас Трамп снова начнет тянуть одеяло на себя и, убирать европейцев из вот этого процесса переговоров с Россией. Какие ожидания вот по состоянию на сейчас? Что вы наблюдаете?
Ну, во-первых, все-таки хочется сказать, особенно после его дня рождения, что Трамп фигура уменьшенного масштаба. И мы видим этот уменьшенный масштаб вообще в его поведении. Вот хочется на секундочку вернуться к его дню рождения. Посмотрите, как он его праздновал. Между прочим, никто никогда не праздновал день рождения Байдена, например, или Обамы. Вот то, что он так сосредотачивается на своем дне рождения, что это вообще означает? Это означает, что он пытается консолидировать свою власть не как политик, а как личность. Он строит такой маленький культик своей личности. Вообще мне все эти празднования напомнили, помнили подарки Сталина, когда в Москве в сталинские времена в музее, который потом сделался музей изобразительных искусств, были выставлены комнаты и комнаты сумасшедших подарков Сталина со всего Советского Союза. Вот мы видим вот именно такого типа эстетику поведения. То есть это не сила политика, это сила личности. Между прочим, то же самое и с Путиным, которому делали чудовищные подарочки на день рождения, например, убийство Анны Политковской, журналистки, которая освещала чудовищную войну в Чечне. Вот она была убита на день рождения Путина. И вот мы видим вот этот вот культ дня рождения. Это не говорит о сильном политике, это не говорит о сильной стране. Это говорит о попытке создавания культа. И вот это мы видим. Теперь опять-таки посмотрим на ситуацию с Ираном. Создавая свой культ, конечно, у нас тут были празднования, перед Белым домом выступали борцы, и интересно, что соглашение с Ираном Трамп хотел именно провести на свой день рождения. То есть это отвечает на ваш вопрос, будет ли он тянуть одеяло на себя. Да. Одеяло на себя он тянет постоянно, именно на свою личность, именно привлекая внимание к себе. Но это не, конечно, абсолютно не признак силы. Это не признак силы на арене международной. И, конечно, какое-то соглашение с Ираном заключили, возможно. Но если вы посмотрите, что, например, говорит Джей Ди Вэнс, и послушайте внимательно его слова об этом соглашении, там ровно ноль информации. Такое впечатление, что согласились продолжать соглашаться. Видимо, Иран тоже подыграл Трампу и его желанию сделать что-то такое большое на свой день рождения. Но никаких конкретных побед мы со стороны США не видим. Наоборот, Очень многие считают, что это поражение США. Между прочим, очень многие люди указывают Путину: посмотри, у Трампа война не получилась, он ее закончил. Может, и ты тоже так сделаешь. То есть чувство, что Трамп в позиции проигрышной, в общем, конечно, есть у всего мирового сообщества. Поэтому он приезжает теперь на встречу с мировыми лидерами вот таким уже более мелким существом. Отметим, что ему все-таки исполнилось 80, и он не в самой лучшей форме. Он постоянно спит на всех пресс-конференциях до такой степени, что даже представитель Калифорнии в Конгрессе расспрашивал об этом Марка Рубио. Говорил: вы видели, как президент спит на пресс-конференциях? Марко Рубио отвечает: нет, никогда такого не было. И тут прямо мы видим, идут кадры, где Трамп просто спит на пресс-конференции, где обсуждается не что-нибудь, война с Ираном. Он и как человек тоже уменьшается, просто съеживается в масштабе. И это, конечно, не придаст ему силы в отношениях с Европой. Европа будет диктовать ему все-таки, наверное, свои условия. И дома у него не все в порядке. На общей арене с войной, с Ираном, очевидно, это просто колоссальный был просчет, прокол и неправильное поведение. Но и дома не все в порядке. Дома рейтинг падает со страшной силой. И это тоже интересный момент. Потому что почему он падает и у кого он падает? Рейтинг не падает у демократов. То есть не поднимается у демократов. Демократы как хотели иметь демократическое либеральное правительство с самого начала и были против Трампа, так они не сдвинулись со своих позиций. Никто Трампа больше не полюбил. Его базовые избиратели, которые мечтали о сильной руке, о консервативном правительстве, о правительстве, которое будет ущемлять меньшинства, о правительстве, которое будет ущемлять женщин, о правительстве, которое будет высылать без суда и следствия мигрантов. Вот эти люди тоже с ним. Это его базовые избиратели, и они потерпят все, что угодно от своего лидера. Но он начал терять середину. А середина – это самая беспринципная часть американского населения. Идеализировать ее не нужно совершенно. Но именно эта середина обычно решает выборы. Что это за люди? Это мои соседи, я с ними часто разговариваю. Это мои соседи в Вирджинии, это мои соседи в Нью-Йорке. Это люди, которые мало интересуются политикой. Они совершенно не понимают, почему, например, Америка должна помогать Украине. Они совершенно не понимают, почему нужно помогать, например, африканским странам бороться с пандемиями. Этого всего они не знают и знать не хотят. Что они знают? Что у них повышаются цены на продукты. А цены на продукты повышаются не случайно. Они повышаются, потому что у Трампа ужасная внутренняя политика. И, строго говоря, внешняя политика совершенно разгульная. И все это напрямую действует на их карман. Цены на продукты питания в Америке взлетели, по крайней мере, на 12-15%, какие-то продукты вообще на 40%. И, конечно, война с Ираном во всем мире повлияла на топливо. И теперь на заправке люди платят в два раза больше, чтобы заправить бак. А отметим, что в Америке это супер важно. А почему это супер важно? Да потому что тут нету городского и междугороднего транспорта. В основном люди ездят на своих автомобилях. Вот человек вышел из дому, он едет на работу, ему нужно поехать на заправку и заправиться. Таким образом, он приехал на работу, и уже у него меньше денег в кармане. И вот эти люди, которые не идеологи, они не демократы, они не консерваторы, это патриоты своего кармана. И таких много. Чем меньше они знают, согласно опросам, чем меньше эти люди знают о том, что происходит в мире, тем больше они склонны голосовать за кандидата, который обещает им понижение цен. И вот Трамп обещал понижение цен. Он, собственно, на этом пришел к власти, потому что при Байдене постковидные цены на жилье, на Но заправки в магазине были довольно высокие. Трамп обещал две вещи. Он обещал понижение цен и изоляционизм. Почему изоляционизм? Потому что абсолютно демагогическая риторика Трампа уверяла, что мы даем чужим, а мы сейчас будем вам давать, все вам дадим. И вот этого не получилось. И вот именно эта прослойка средняя начала исчезать. Как поддержка Трампа. И поэтому теперь где его рейтинг? Его рейтинг где-то 37% поддержки. Это небольшой рейтинг, он понемножку тает, потому что даже идеологи консерватизма тоже все-таки платят высокие цены на заправки и платят огромные деньги за еду. А почему, кстати, за еду он платит такие большие деньги? Да потому что безумная миграционная политика, она и безумная политика с тарифами тоже напрямую повлияла на цены на еду. То есть Трамп обещал все время делать одно, а получается, что он все время дома и за границей делает другое.
Ну, знаете,
Это
интересно, Анна, простите, что перебью. Ну, вот вы уже упоминали, да, каким образом Дональд Трамп праздновал свой день рождения, и мы могли наблюдать, потому что это просто транслировалось, как, значит, на лужайке перед Белым домом действительно был возведен такой шатер, и там действительно были вот эти борцы смешанных единоборств, тут еще их рестлерами называют, мне кажется, это не совсем корректно. Там были каскадеры на мотоциклах. Ну и среди прочего, очевидно, что Трамп, наверное, отправлял такой месседж своим избирателям, что вот, не знаю, я такой, как вы, ну, такой, как вы, наверное, тут речь идет о тех, кого называют жителями красного пояса, Red Belt, Rust Belt его еще называют, кто-то называет реднеками. А что с этой аудиторией Трампа?
Ну, вот эта аудитория, она как раз-то делится. Она делится и на консерваторов, особенно мужчин, у которых проблемы с работой, потому что действительно Rust Belt – это что значит? Это что там нет индустрии. И у них проблемы с собственным образом. И им вот это вот образ мачизма им очень важен. И отметим, что вот вся эта безумная затея с борьбой в клетке с борцами, с каскадерами – это вообще что за образ? Это образ мачизма. Трамп старый, ему уже девятый десяток пошел. Он спит на своих пресс-конференциях. Ему врач только что посоветовал потерять немножко, похудеть немного. Ну, прямо скажем, мачо Трампа, оно тоже довольно такое посредственное. Но образ, который он хочет, чтобы его... Вот образ, который он хочет проецировать, это именно образ мужчины, мачизма, альфа-мужчина, борца, воина. И вспомните все его, как он себя изображает, то в виде воина, то в виде Иисуса Христа, то он кого-то спасает. Вот это вот спаситель, воин, герой. Это, конечно, для вот этих, для этого среднего пояса и для мужчин рабочего класса. Но опять-таки мужчин рабочего класса, с одной стороны, да, они хотят отождествлять себя с вот этим героем мужчины, особенно при том, что, между прочим, Трамп обещал вернуть индустрию, маневрируя ситуацию с пошлинами в Китае, и это совершенно не получилось. Так что единственное, за что остается держаться, это за образ. И этот образ он пытается создать. Но образ – образ, арифметика – арифметикой.
Ну вот
Человек
слушайте, а
идет
вот
по...
действительно, ну
Да.
вот если вернуться к тому, что происходит сегодня, ну, действительно мы видим, как Дональд Трамп прилетел на этот саммит Большой Семерки в французский город Эвьян. И вот сейчас этот альфа-самец, собственно, сказал о том, что, ну, теперь, у меня есть, по-моему, прямая цитата, сейчас эту цитату зачитаю, да, что Трамп снова хочет, чтобы США сосредоточились на войне России против Украины. Трактовать это можно как угодно. Вот на ваш взгляд, вот если сейчас посмотреть на то, что Трамп уже пережил, да, вот это его неудачная кампания на Ближнем Востоке и в Иране, тарифы, которые, ну, скажем так, не сыграли ту роль, на которую он надеялся. Ну, по крайней мере, об этом говорят экономисты. Возможно, Трамп уверен, что там всюду победы. Чего можно ожидать от него в качестве, ну, вот, видите, посредника между Россией и Украиной?
Я, честно сказать, не вижу ничего нового в том, что он может предложить. Ему нужны победы. Он, конечно, будет давить на Украину, потому что на Украину давить ему Ему проще. Вот эта тема, что у него карты. Я вижу, что вот эта вот идея с картами, слова, у нас все карты, они просто оказались крылатой фразой. Тут Джей Ди Ванс тоже выступал на днях, и, ну, то есть не на днях, а именно вчера, и сказал, говоря об Иране, у нас все карты. Вот эти карты, они на самом деле карты-то фальшивые, никаких карт там нету. Я думаю, что он опять будет говорить, что у него все карты, что он победитель. Слова будут все те же, давить он будет все так же, но сил у него все меньше, и дома у него меньше сил, и как, между прочим, Конгресс поддерживает Украину намного больше, чем он, и Линдзи Грэм только что выступил со скептическими замечаниями, а Линдзи Грэм, как мы знаем, конгрессмен, который очень, сенатор, который очень поддерживает Украину, и Джон Тун будет поддерживать Украину, это глава республиканской партии в Конгрессе. То есть Трамп будет тянуть, я думаю, свою обычную линию, но у него сил давить на Украину будет намного меньше. И я надеюсь, что ему придется все-таки вступать в большую кооперацию с Европой и прислушиваться больше к своему Конгрессу и не кричать, что у него все карты, потому что все знают, что карт у него вообще-то мало и даже вовсе нету. И проявлять большее уважение к стране, которая отстаивает свою независимость, и отстаивает свою независимость против крупной террористической державы, как Россия. Я думаю, что ему придется попридержать коней. Ну, во
Вот,
всяком случае,
знаете,
быть
если
на пике.
возвращаться к тому, что вот с самого начала я озвучивал, опять это публикация «Политика», там неназванные европейские дипломаты цитируются, да, ну вот те, кто отказались называть свои имена, то есть анонимные источники, скажем так, высокопоставленные. И речь шла о том, что, ну, главные переживания в Европе, понятно, что российско-украинская война – это все-таки не главная тема, там есть и другие, тоже очень важные, но тем не менее, если говорить в этом контексте, то главное, о чем они переживают, переживают, что их будут убирать со стола переговоров. И мы помним, что происходило, опять же, в день рождения Трампа, в день его 80-летия. Среди тех, кто его поздравлял, был президент Украины Владимир Зеленский, и был, конечно, кремлевский диктатор Путин. И то, что цитировалось потом его помощником Путина Ушаковым, что якобы, значит, Путин попросил Трампа надавить на европейских партнеров Украины. На ваш взгляд, ну, насколько для Трампа сейчас может быть выгодным давить на европейцев для того, чтобы они меньше помогали Украине, потому что, я думаю, именно об этом говорил Путин?
Мне кажется, что это всегда был план с самого начала, когда Трамп еще до того, как его выбрали, говорил, я решу проблему за 24 часа. Честно сказать, я думал, что именно это он и будет делать, потому что, а как еще он собирался решить эту проблему за 24 часа? И давить он может, но какие у него силы для подавления? Он только что, ну давайте смотреть более реалистично. И менее дипломатично, он практически проиграл войну с Ираном. То есть мы решаем сейчас проблему с Ираном, которой не было до начала войны, а именно открытия Армузского пролива. Этой проблемы вообще не было. Решаем самосозданную проблему, ничего другого не решено. Так что о победе он может, конечно, говорить там своим избирателям, что тут победа, но ведь все понимают в Европе, что победы нету, так что силы меньше. Как он собирается давить, чем он собирается давить, какие у него реальные рычаги давления, когда он сам вот-вот уже сделается хромой уткой и с Божьей помощью перестанет быть президентом уже в будущем, который вот-вот можно увидеть. У него грядут выборы, он может потерять большинство вообще в Конгрессе просто через несколько месяцев. Так что какая у него сила? Сила у него, я думаю, поменьшилась. А то, что Путин хочет, чтобы он да, давил на Европу и вообще мешал Украине, не помогал, ну тут тоже ничего нового.
А
Понятно, что
вот если говорить про
Путин хочет.
хромую утку, мы помним, что действительно промежуточные выборы в США пройдут в ноябре этого года. Там, ну, будет обновление на многих, как это, важных позициях, важных постах. Это и касается Конгресса, Сената, и там еще других, ну, в общем, сложные американские выборы, как всегда. Вот если попытаться спрогнозировать, что для Трампа будет означать проигрыш его кандидатов. Опять же, если посмотреть на то, что происходило последние месяцы, то мы видим, как на праймерис, да, в разных штатах все-таки проигрывали те кандидаты, которых не поддерживал Трамп. Ну, собственно, у меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько мы можем быть уверенными в том, что вот при всех тех поражениях внешне и внутриполитических его люди проиграли? И второе, а если он проиграет, а что это означает, если они, эти люди, проиграют, его кандидаты проиграют, что это означает для, ну, действующего президента США?
Ну, в Америке сказать, кто, конечно, проиграет и выиграет, очень трудно. То, что его люди выигрывают, это как раз-то плюс, потому что они часто экстремисты и люди с вообще с темным прошлым, и люди, на которых в суд подавали, и коррумпированные кандидаты. И они будут иметь меньше привлекательности для общей аудитории, давая таким образом демократам ход. И... особенно, скажем, в Техасе. И это может быть и плюс. Потом то, что его база всего поддерживает, мы тоже это видим, она довольно такая неподвижная. И на приморизы обычно ходят люди, которые очень включены в политику. Когда начнутся общие выборы, ситуация изменится. Но предсказать что-нибудь очень трудно. Если он проиграет, он, конечно, этого очень боится, то его может ждать все вплоть до импичмента. И поэтому, конечно, он будет делать все возможное, чтобы не проиграть, чтобы подтасовывать выборы. Уже говоря о выборах в Калифорнии, он говорил, что это фальшивые выборы. Будут много маневров, потому что его могут ждать огромные неприятности. Хотя он старается себя оградить как может. То есть, например, договорился с собственным Министерством юстиции, что его никогда не будут проверять его налоги, например. Совершенно невероятный договор. То есть он волнуется про это. В области внешней политики, если демократы придут в власть, нет никаких сомнений, что отношения Трампа с Путиным будут вообще часто расследоваться, и ему придется там тоже попридержать коней. И, конечно же, демократы будут продавливать помощь Украине, как и делали это раньше. Так что, в общем-то, это был бы хороший исход. Но будет ли он? Это в американской политике не ясно. Очень много зависит, опять-таки, от все тех же проклятых цен на продукты и проклятых цен на мясо и помидоры. Чем выше эти цены, тем больше надежды, что люди или не пойдут голосовать за Трампа, или проголосуют за демократов.
Напоминаю, что Трамп утверждает, конечно, что все в порядке с экономикой, и все в порядке с его рейтингами, все врут. По поводу цен, видимо, он будет говорить то же самое. Анна, спасибо вам большое, что присоединились к нашему эфиру. Я нагадаю нашей аудитории, Анна Бродски-Кроткина, завідувачка программы славистики в университете имени Вашингтона Талі у штате Вирджиния, докторка филологических наук, журналистка была с нами на зв'язку. Говорили мы і про те, яким чином Дональд Трамп відсвяткував своє 80-річчя. Але, звичайно, що зараз очі українців прикуті до того, що відбувається у французькому місті Евіан. Там проходить саміт G7, тобто Великої Сімки. Вже була кулуарна, скажімо так, зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. На ній були присутні також Марко Рубіо, держсекретар США, та Рустем Умєров, він є секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Також Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, повідомляв про те, що зміг переговорити, обговорити важливі теми з своїм американським колегою, я маю на увазі Марко Рубіо. Ну і от є також заява від президента Зеленського, тут його цитують наші колеги з Суспільного. Президент Зеленський розповів, що під час зустрічі групи Семи за участю України партнери підтримали ключові українські потреби, зокрема, йшлося про енергетичний пакет, посилення ППО, додаткові ракети «Петріот», а також ліцензії та можливості збільшення виробництва. Більше про це ви дізнаєтеся у випуску новин. Після них повернусь до ефіру.